Azattıktan söyleyiz. Bişkek'te keçki saat 7 oldu. Cirma 8. Mart. Cekşembi keçki berini miyen sabır aldım. Mamını falı baramın. Esen sizler be. Zor kengeşte parlamenttik şaylığının erecesini özgörtüü turalı mıyzam dolboору сунушталжыда тагалайык жарандар шайлоого катышып жаткан партияга анын ичинде талапкерлерге да добуш берет.
Алдыда акча берип туруп алыш деген түшүнүктөр жок болот. Биринчи менен 90-нчунун мүмкүнчүлүгү бирдей болот.
Ош шаарында бензин тартыштыгы байкалып чакан май куючу жайлар ишин токтотуп турат.
Кыргызстан заправкасында бензин жок экен. Бир гана солярка бар. Россия нефть заправкасында бир гана 92 жок экен.
Ошондой эле алдыда сүрөтчү актёр Доктурбек Кыдыралиев менен болгон маекте сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалалы микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуу Британия, АКШ, Германия баш болгон 12 өлкөнүн башкы штабтары Бирмада аскерлердин демонстранттарга кол салуусун айыпташты. 27 мартта бул өлкөдө бийликти басып алган аскерлерге каршы акциялар өтүп, митингчилер менен аскерлердин кагылышуусунан 100 адам каза болгон. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси үрөй учурган зордук, зомбулук жана өлкөнүн ар кыл аймактарында ишембиде көптөгөн кишилер, анын ичинде балдар дагы өлтүрүлгөнү тууралуу кабар жеткени маалымдады. Быйыл 1-февралда Бирмада аскердик төңкөрүш болгон. Индонезияда бүгүн католиктердин чиркөөсүнүн жанында жардыруудан кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып, дагы бир нече адам жараат алды. Окуя Макасар шаарында адамдар чиркөөдөн чыгып келе жаткан учурда болгон. Полиция жангечти адам жардыргыч затты жардырып жибергенин айтууда. Азырынча бул террордук чабуулдун артында ким турары белгисиз. Ош облусунда медреседе чыккан өрт өчүрүлдү. Адамдар жабыркаган жок. Окуя 27 мартта кечинде Кара Суу районундагы Анжиян айылында жайгашкан медреседе болгон. Медресенин 2 кабат окуу корпусунун шыбы жана 156 чарчы метр чатыры толук бойдон күйүп кетти. Дин комиссиясынын маалыматына караганда Кыргызстанда 100 ашуун медресе бар. Кыргызстанда коронавирустан дагы бир адам каза болду жана бул көрсөткүч 1495 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 146 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 101 адам жана Чүй облусунда 34 адам. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 88000 ашты. Бир күндө 63 адам айыгып чыкты. Коронавирустан дарыланып ооруканада жаткан бейтаптардын дээрлик баарынын абалы жакшы эмес. Бүгүнкү күндө ооруканаларда 528 бейтап жатат. Алардын төртөөнүн гана абалы канааттандырарлык, 133 бейтаптын абалы оор, ал эми 19 адам өтө оор абалда деп дарыгерлер билдирүүдө. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан эки саясий партия бири бири менен өз алдынча дебат уюштурмай болушту. Дебаттын модератору Данияр Аманалиевдин айтымында Бишкек тандайт деп аталган онлайн дебат 1-апрелде өтөт. Ага реформа жана Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы деп аталган эки партия катышат.
Фейсбукта жана YouTube-та трансляцияны көрсө болот. Көрүүчүлөр үчүн аябай кызыктуу иш чара болот. 1.5 саат ортосунда реформа менен НДПКнын деңгээси тандоочулар үчүн маалымат алуу үчүн булак болот деп терең ишенебиз,
деди Данияр Аманалиев. Мамлекеттик телеканалдар аркылуу көрсөтүлүүчү жана борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруучу дебаттар адатта парламенттик жана президенттик шайлоолордо болот. Кыргызстанда быйыл шаардык кеңештерге шайлоого Ата Журт Кыргызстан саясий партиясы эң көп жерден катышып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка караганда, бул жолу 28 шаарда жергиликтүү кеңештерге шайлоого 59 партия катышууда. Алардын арасынан биринчи үч илтикте 21 шаарда шайлоо катышып жаткан Ата Журт Кыргызстан жана 17 шаардан Өнүгүү Прогресс, 16 шаардан Замандаш партиясы бар. Кыргызстанда 11-апрелде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунга 25 партиядан 1820 талапкер ат салышууда. Бишкекте бүгүн баштан башта деп аталган кыймылдын кезектеги акциясы өттү. Марштын катышуучулары адаттагыдай эле алгач Эркиндик бульварына чогулуп, Ала Тоо аянтын көздөй жүрүш жасашты. Акцияга 15 чакты адам катышты. Кыймылдын өкүлү Улан Үсөйүн мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты, коопсуз өнүккөн өлкөнү талап кылууну уланта беребиз деп билдирди. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге кылган тынчтык марштары былтыр ноябрдан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Бишкекте мектептерде жазгы каникулдан кийинки окуу процесси 3-чү чейректегидей тартипте уланат. Бул тууралуу бүгүн 28 мартта Азаттык радиосуна Борбор калаанын билим берүү башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи 9-чу жана 11-чи класстар мектепке барып окушат, ал эми 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу класстардын сабактары аралыктан жүргүзүлөт. Бала бакчалардагы азырынча толук ачылбайт. Мектепке даярдоо жана муктаж үй бүлөлөрдүн балдары үчүн ачылган өзүнчө топтор гана иштейт. 22 мартта башталган жазгы каникул 31 мартта аяктап, 4-чү чейрек 1 апрелде башталат.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарайым. Эртең 29 мартта дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот. Шамалдын күчү айрым райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -2+5, күндүз 1-6 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус. Ысык Көл дубанда түнкүсү -4+1, күндүз 2-7 градус. Нарын облусунда түнкүсү -7-2, күндүз -1+4 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -14 градус, күндүз -8 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 3-5 градус, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштеген жумушчу топ түздү. Жогорку кеңеште парламенттик шайлоонун эрежесин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатат. Ага ылайык, жарандар шайлоого катышып жаткан партияга, анын ичинде талапкерге да добуш берет, шайлоонун мындай преференциалдык ыкмасы шайлоодо талапкерлердин чыныгы атаандаштыгын жаратып, партиялык бизнеске чекит кое алабы жана анын артыкчылыгы менен жетишпеген жактары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Парламенттик шайлоодо партияга жана анын катарындагы талапкерге да добуш берүүгө багытталган мыйзам долбоору 2020 жылдын 6 майында эле коомдук талкууга чыгарылган. Долбоор бирок Жогорку Кеңеште быйыл 25 мартта гана каралып, биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ондон ашык депутат демилгечи болгон документ парламенттин талкуусуна киргизилгиче Кыргызстанда былтыр 4-октябрда парламенттик шайлоо өтүп, анын алдын ала жыйынтыгы нааразылыкты жаратып бийлик алмашты. 11 айдан кийин Жогорку Кеңешке чыгарылган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов долбоорду партиялык жабык тизмеден партиялык ачык тизмеге өтүү деп баалады. Ал документ кабыл алынса, партиянын тизмеси боюнча соодалашууда жоюлат деген пикирде.
Жанагыдай золотой алдыда акча берип туруп алыш деген түшүнүктөр жок болот. Биринчи менен 90-чунун мүмкүнчүлүгү бирдей болот. Бир единый округ Кыргызстан бир адамга бүт жактан добуш берет.
Жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардагы алдыңкы 10 тизме кызылдай акчага сатыларын, депутат болуп келүү ыктымалдуулугу жогору болгон 1-чи, 2-чи, 3-чү орундардын баасы 500 000 доллардан 1 миллион долларга чейин жетерин депутаттар менен шайлоого катышкан талапкерлер ачык эле айтып жүрүшөт. Алтынбек Сулайманов алар сунуштаган долбоор дал ушул партиялык бизнестин күнүн баатырат деп ишенет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоонун преференциалдык система менен өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин, болгон автоматтык эсептөөчү урналарга атайын программаны орнотуу керектигин айтты. Депутат Асылбек Жээнбеков да ушул маселени көтөрдү.
Мурда деле бул сунушталган, 5 жыл мурда, 7 жыл мурда. Бирок ошондо эмне менен макулдук берилген жок, техникалык жактан буну ишке ашырыш кыйын депчи. Бирок бүгүн техникалык жактан ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул талашсыз, бул прогрессивдүү мыйзам долбоору да. Келечекте баары ушуга келебиз.
Мыйзамда жазылбаганы менен деле тизмеде канчанчы болгонуна карабай, көп добуш алып келген адам алдыга жылып депутаттык мандат алат деген партиялардын ичинде жазылбаган мыйзам бар. Бирок ички келишимди аткарбай соттошконго чейин барган окуялар көп эле болгон. Сөз болуп жаткан документти парламент айрым депутаттар колдоп, аны шайлоонун акыйкат жолу, элдин көп добушун алган элдин чыныгы өкүлү Жогорку Кеңешке келиши керек дешкени менен кээ бир депутаттар регионалдык маселеден чочулап турат. Маселен, депутат Камчыбек Жолдошбаев Кыргызстанда аймактарда шайлоочулардын санынын ортосундагы айырма көп экенин айтып, анын кооптуу жактарын эскертти.
Нарын областында карап көрсөң, ал областта ошо кара суудай киши жок. Бул бир. Актала районунда 15 000, ат башта 17 000 шайлоочу келет. А тиякта 200 000 кара сууда. Ушул жерден туура эмес болуп атат. Мына Ысык Көлдө, Таласта, Нарында элдин шайлоочулары жок.
Депутат Камчыбек Жолдошбаев конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу маселени көтөрүп жатат. 11 апрелде референдумга коюлчу долбоор боюнча депутаттардын саны 90 кыскарат. Алар кандай система менен шайланып келери мыйзам менен аныкталат. Буга чейин президент 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдан 55 партиялык тизме менен шайлоо тууралуу сунуштар бар экенин билдирген. Партияга анын ичинде талапкерге да добуш берүү демилгесин көтөргөн депутаттар бул мыйзам долбоору бир мандаттуу округдан шайлоо системасынын заманбап ыкмасы экенин айтып жатышат. Эгерде документ кабыл алынса, бир мандаттуу округдан шайлоо маанисин жоготот. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, депутат Мирлан Жээнчороев, документ өлкөдө шайлоо системасын жакшыртуу үчүн узак убакытка пландалган иш экенин айтып жатат.
Бул шайлоодо балким алып келбейт чыгар. Балким экинчи шайлоодо алып келбейт чыгар. Бирок үчүнчү шайлоодо эл ушул Баткенден, Жалал-Абадтан, Таластан, Бишкектен, Көлдөн, Тоңдон добуш берип, депутаттын ким кактан төрөлгөнүнө жараша карабай, ким кандай улутка карабай, бирок ошонун кызыкчылыгын коргогон ачык элдин депутаты болсо, ошого добуш берип, идеалдуу түрдө эл депутатын шайлайт деген бир багыт болот.
Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору кабыл алынып калса, ал быйыл күзүндөчү парламенттик шайлоодо колдонулат. Авторлар эгерде конституциянын долбоору колдоо таап, депутаттардын бир бөлүгү бир округдан, бир бөлүгү партиялык тизме менен шайланса, анда мыйзам бир округдан шайлоончу талапкерлерге иштебей турганын билдиришти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарында бензин тартыштыгы байкалып, чаккан май куюучу жайлар ишин токтотуп турат. Мындай абал 3 күндөн бери орун алып, саналуу гана май куюучу жайларда бензин сатылууда. Кыргызстанда күйүүчү май тартыштыгынын себептери жана буга байланыштуу чаралар тууралуу кабарчыбыз Марат Акимбек уулу баяндайт.
Кыргызстан аталышындагы май куюучу жайда бензиндин баардык түрү жок болуп турат. Мындай абал бул компанияда бир жумадан бери уланып жатканын айтышат. Аталган май куюучу жайдын администратору бензиндин дүң баасы кымбат болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Баасы кымбат болуп атат да, орустар кымбат берип атат. Азыр 46-90 берип атат, 47 берип атат. Туугандар аны көтөрө албай атат да, кымбат болот. Ошого баасын беришет.
Мындай абал бир гана май куюучу жайда эмес. Биз Ош шаарындагы айдоочулардан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк.
Кыргызстан заправкасында бензин жок экен. Бир гана солярка бар. Россия нефть заправкасында бир гана 92 жок экен.
Мен эки жолу капал болдум, бирок 92 жок экен да. Кечке жок болду, анын эртеси бардым, кайра эле 45 шейледен куйдум.
Баа көтөрүлүп кетти атат, жаман болду да. Мурун мына мисалы 300 сомго заправкасаң, азыр 500 кылыш керек.
Кымбат. Мына дагы кымбатты айтып атат. Мен кайга барабыз?
Кыргызстан мунай ташуучулар бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшатов күйүүчү майдын тартыштыгы бар экенин ырастайт. Мындай кырдаал Орусиядан алынып келинген мунайдын аздыгы менен түшүндүрдү. Азыркы учурда күйүүчү майды ири компаниялар гана алып келип, бирок алар кичи май куюучу жайларга жетпей жатат дейт. Мына ушундан улам бир катар чакан мунай ташуучу компаниялар ишин токтотуп жатканын айтты.
Тартыштык мындай болуп атат. Орустар баягы Россияда көп көлөмдө бербей атат да, алар баягы ченеп эле чоң партия бербей атышат да. Ошон үчүн кээ бирки биздин баягы майда мунай сатуучуларда азыр бензин жок болуп калды.
Өткөн аптада жогорку кеңештин жыйынында күйүүчү майдын баасын ооздуктап, ага карата чара көрүү боюнча маселе көтөрүлгөн. Жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан энергетика министри Кубанычбек Турдубаев күйүүчү майдын баасын түшүрүү үчүн коңшу мамлекеттерден чейки мунай затын алып келүү аракети болуп жатканын айткан. Алынып келинген чейки заттын өлкө ичиндеги кайра иштетүүчү заводдор аркылуу иштеп чыкса, күйүүчү майдын баасы арзандамак.
Казакстан, Өзбекстан, Россияга баарына тең кайрылдык. Барлык мамлекеттерден, коңшулаш мамлекеттерден жоопторун күтүп атабыз. Эми, конечно, ал жерде ар кандай кызыкчылыктар бар. Аны ачык эле айтыш керек. Бирок биз ошого карабастан азыр ушул алкагында иш жүргүзүп атабыз. Биздин кызыкчылыгыбыз биз ошо Кыргызстанды толук кандуу ошо күйүүчү майлар менен камсыз кылып, ушу бааларды тиешелүү деңгээлде кармап калалы деген оюбуз.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кеминде 14% Башкача айтканда 10 сомго кымбаттады. Мунай ташуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. Баа мартта дагы 5-8 сомго чейин өсөт деген божомол бар. Ош шаарында 28 мартка карата АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 49 сом 90 тыйын, 92 үлгүсүндөгү бензин баасы 48 сом 90 тыйын сом болсо, дизелдин баасы 44 сом 90 тыйын болууда. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Улуубритания, АКШ, Германия баш болгон 12 өлкөнүн башкы штабтары Бирмада аскерлердин демонстранттарга кол салуусун айыпташты. 27 мартта бул өлкөдө бийликтин басып алган аскерлерге каршы акциялар өтүп, митингчилер менен аскерлердин кагылышуусунан кеминде 100 адам каза болду. Индонезиянын Макасар шаарында бүгүн католиктердин чиркөөсүнүн жанындагы жардыруудан кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып, дагы бир нече адам жарат алды. Соңку суткада Кыргызстанда коронавирустан бир адам каза болду. Вирус дагы 146 адамдан табылды. Казакстан Алматы шаарына 21 мартта бир жумага киргизилген карантиндик чектөөлөрдүн мөөнөтү 12 апрелге чейин узартылды. Бишкекте мектептерде жазгы каникулдан кийин окуу процесси 3-чү чейректегидей тартипте уланат. Демек 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 9-чу, 11-чи класстар мектепке бара окшот. Ал эми 6-чы, 7-чи, 8-чи, 10-чу класстардын сабактары аралыктан жүргүзүлөт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Себан Маек менен улантабыз. Айтылуу Кожо Жаш кинотасмасы аркылуу актерлордун таланты ачылган сүрөтчү, кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Догдурбек Кыдыралиевди кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Албетте, сиз кесибиңиз боюнча сүрөтчүсүз, Москва сүрөт академиясын бүтүргөнсүз. Сиз бирок сүрөтчү катары эмес, Кожо Жаш деген каарман аркылуу сиз абдан даңазалуу актерго айланып кеттиңиз да, бир тасма аркылуу эле. Келиңиз ушул Кожо Жаш жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандайча Кожо Жаштын ролу сизге ылайыкталып калды?
Эми бул өтө кызык, анткени бул мени Төлөмүш Акеевич Москвадан издеп келди да. Анан мен сүрөт тартып аткам, анда май боек менен сүрөт тартып атсам эле Акеев сен күтүп атат дейт. А мен таң калам, кантип эле Акеев мени күтүп атат. Анан коридорго чыксам чын эле Акеев Төлөмүш Акеев. Ал тарткан кинонун Бакан жайтынан бери, тиги Уркуя, Көксеректен бери баарын жакшы билет элем да. Салам сүрдөп кеттим да мен. Саламдашсам эле колду алып эле, Догдурбек сенсиңби? Ооба. Колду кое берген жок да, кармап турду. Кармап туруп анан айтты, сүйлөшө турган сөз бар да анан. Ошентип көрсө булар киного 1 000 000 ошондо рубль бөлүнгөн экен да. Баягы союздун акчасы менен 1 000 000 деген анда абдан чоң акча болчу да. Кыргыз фильмге 1 000 000 деген акча бөлүнгөн эмес. Москвадан бөлүнүптүр да. Ошого булар ошол кийин эмени выбить эткеним келип, анан мени көрөлү деп мага келип атышпайбы. Анан айтты, мен кино тарткан атам, Кожо Жашты билесиң, билем мен аны. Мен атам жакшы билет эле да, эпостторду мен ошол аркылуу мен могу Манасты, Курманбекти, Кожо Жашты, Эр Табылды, бүт ушуларды жакшы билет элем. Анан айтып калды, мен билем, эмне болду эле дейт, ал Сречкин каргысына калып аскада калган, ошо жерде аскадан өлгөн, түшө албай десем.
Атаңыз мергенчи болгон да өзү.
Атам өзү мергенчи болгон, Кыдыралиев Искак деген Жетөгөз районунда атагы чыккан мергенчи болгон да. Атка мингизген, тоого үйрөткөн ошо киши болчу да мен. Тоодо жана чуркаган эме менде мындай проблема болгон жок да. Мен атама келип айттым, ушинтип мени киного тарткан атат десем, кайсыга деди, мен Кожо Жашка десем, мени карап туруп айтты, балам сен ойной аласың деди. А мен биринчи чынында корктум, кантип ойнойм эми. Бул элге уят болосуң да ойной албай калсаң.
Биринчи жолку
мен 3-чү курста студент болчумун.
Анан биринчи жолу актёрдук кесип деген эмне экенин ачыйын билген эмесмин.
Билген эмесмин. Анан ошондо ойнодум. Эми бирок абдан баягы мага актёрдук ойнош кыйын болду, бирок төкөм жардам берди, Акеев.
Төлөмүш Акеев эми ал дагы легендарлуу адам да, легендарлуу таланттуу режиссер болгон да, Кыргызстан чыгандардын бири. Анан ал кишинин менен мындай иштеш жеңил эле болчу беле?
Эми акеев менен иштеген абдан жеңил да. Ушундай майрамдай болчу да. Сүймөн Кулбайка айтат эле. Болот Шамшиев менен иштеген ат дечү. Төлөмүш Байке менен иштеген майрам деп айтчу. Экөө менен тең иштеди да ал киши. Мен Шамшиев менен жанагы Манас Миңде гана тиги таласта койбодубу театр разговорный. Ошол жерде мен Коңурбайды ойнодум да, мен Манас баягы ыргытат эмен президенттердин намына. Ошондо мен ойнодум, ошондо гана мен Шамшиев менен иштедим. Шамшиев болсо мындай экен да, абдан
баягы
абдан талапты катуу койгон киши экен да, төгөмдан да жок болчу. Ал мага айтты да, тиги могу жерге татуировка жасаш керек да. Мен Коңурбайды ойноп атам да. Анан мен айттым, рактан көрүнбөйт деле деп жасап эле коемун. Өлтүрөт дейт. Ким өлтүрөт? Ушул Шамшиев. Анан көрбөйт да, тиякта отурса, биякта мен ойноп атсам ат менен, кара ат менен ойнойм, баягы мүйүзү бар эмеси каскада. Сонун эми жарашыпты. Анан
күчтүү режиссерлор да.
Анан тиги жазатпай койдум да. Жазатпай койсом жүгүрүп келбедиби ассистенттер? Татуировка кылдырып турбу деп сурап атат дейт. Анан барып кылдырбадымбы? Анан жүгүрүп келип көрбөйдүбү өзү минтип? Мен ага кишиге айттым да, ал убакта татуировка болгон эмес десем. Калмактарда болгон, кайдан билмек элең сен дейтми? Мына көрбөйсүзбү, бул ар бир режиссердин эмеси ар кандай да.
Анан эми оңой тартылган жок да, бул абдан күчтүү, анан абдан кызыктуу тартылган тасма да. Ошон үчүн дагы ушул канча 40 жылга жакын убакыт болду, күнү бүгүнкүдөй жашап келатпайбы? Ушул кыйынчылык, кандай кыйынчылыктарга тушуктуңар? Канча убакыт тарттыңар ушул кожо жашты?
Кожо жашты 7 ай тарттык. 7 ай мен жанагы кийимди чечкен жокмун. Бир жолу мынабу алып лагерден самолет, вертолет менен алып барат, вертолет менен алып келет да, чыга албайсыз вертолет менен. Чыга вертолеттон түшкөндө, ылдый түшкөндө тияка көнүп алгандан кийин дем ала албай калат экенсиң. Ылдый түшкөндө Акеев дагы, мен дагы, Нуртай Барбиев дагы дем ала албай калат элек ылдый түшкөндө. Могу шаарга келгенде
көбүнчө кайсы жерде тарттыңар? Ушул
көбүнчө мынабу Ак Сай, Арпа, тиги
Босого
Селкинчектен жайлоодо жанагы уруштардын баары, тойдун баары ошол жерде тартылды. Касенди кууган жердин баары Ак суунун ичи, биздин Беловодский деп коет. Жаа менен аткан жерин жанагы Касенди атам го, аял менен ошол ат башынан тартылды.
А жана ак илбирс эмне илбирс? Ал кайдан табылды?
Бул ак илбирсти караколдун мергенчилери кармады да. Бардык мергенчилерге заказ берилген да. Анан биринчи караколдун мергенчилери кармады.
Жапайы.
Бул өзү өтө чоң эмес. 3 жаштагы илбирис болчу. Самойлов деген орус жигит бар болчу, бир буту жок. Ошол киши үйрөттү да кандай кылыш керек. Аны көрсө куйругунан тартканда бул алдын карай тырышат экен да мындай. Илбирисчи. Куйругунан тартып анан ошентип капканга салабыз. Алдын карай тырмышып турат. А мындай келсең чабат да. Бурулуп эле урат. Нуртай Байкени бир жолу урду, ысыкта жата берет экен да мынтип. Ай бул деген мышык турбайбы деп анан баягы камераны алып алып жакындап барып анан тартып аткан да. Камераны урганда камера колунан түшүп кетип сынбай калды, өзү кулап кеткен.
Башка кол салуу болгон жокпу?
Башка кол салуу болгон жок. Мен өзүм салып жүрдүм, капканга салып өзүм чыгарам. Ошондо кинодо деле көрүнүп турат, өзүм чыгарам.
Сиз өзүңүз чыгарып атасыз. Шундай бир упурталдуу учурлар бир төрлүү болгон. Мисалы үчүн жанагы күрткүдө, кардын арасында деле аскада жүрбөйсүңөр?
Ооба, эми мунун баары накта тартылды да.
Реалдуу
э? Көчкү накта жүрүп кетти. Көчкүнү жүрдүрүш үчүн 34-36 килограмм взрывчатка менен альпинисттер саат 3:00 кетти түнкү. Анан эртең менен биз саат 10:00 даярданып тиги эме көчкүнүн астына бардык. Тигилер кар жагынан эмес, ар жагынан чыгышты да. Ошондо түштөн кийин саат 4:00 өткөндө жардырды. Ошого чейин биз карда турдук Касен экөөбүз. Төлөмүш Байке эле 1 километр жерде баягы жакындаткан тишник деп коет, миң эме ошол менен баягы
камера,
ошол абдан оор камера, ошол менен тартышты да булар. 1 километр жерин тартты. Анан баягы көчкү жүрүп кеткенде биринчи кичинекей эле келаткан, анан барып эле бир кезде алып кетти. Биз чуркадык, чурканды Касен экөөбүз билем 6-7 метр эле чуркадык. Ушуну түшкөндө эле мындай кар менен келген аба урганда эле кулап түшөт экен адам. Кар басып калды. Касен артымда анан баягы гүрүлдөп токтоду. токтогондон тарттым тигин. Амансыңбы десем аманмын деп тигин. Аркам менен байланып турабыз да. Мен турам, болбой калса дагы башка жерден жардырат экөөбүз өлөбүз турбагын деп. Анан турбай жатам.
Жан керек
да. Жан керек болот. Турбай жатам, жатам мына бир кезде айттым. Чыга кеттим да. Түп тынч. Көрсөбүз өлүп калды деп ойлоп тур да. Башымды чыгарсам бир эле төкөм эле басып турат камеранын жанында. Баары эле турушат. Анан бир итибиз бар болчу. 70 килограмм бизди сууруп чыгыш керек болчу да. Аны вперед деп тиги эмелери айтып тур, Москвадан алып келген. Бизди кайдан сактамак эле ал 15-20 метр чуркап барып отуруп алыптыр. Тургандай анан төкөм кыйкырды, живые деп анан тирүү экен деп анан ошондо. Анан төкөм япондорго окшогон карылуу киши болчу да. Бекем болчу да.
Кайраттуу.
Кайраттуу өзү ден соолугу дагы бекем болчу. Келатсам бери бас деди да мен кыйкырган мен ойлодум жаман ойноп койсо керек эмне болду. Ыйлап алыптыр. Анан мен кучактаганда мен дагы кучактап төкөм кучактадым да мен дагы ыйладым. Экөөбүз ыйладык. Аман калды кант деди да.
Азыр эстегенде дагы
ыйлайм. Азыр эстегенде да жаман болуп кетет.
Ыйлагыңыз келип кетип атат. Ошол эмгегиңерден акыбети кайтып Кожо Жаш чыныгы классикалык тасма болуп калды го.
Ооба. Эми бул төкөмдүн эмеси да чынында эмгеги абдан чоң. Ошондо Акеев көрсө 50 жашта экен 49 экен. Мен карып калган экен деп жүрүп турмун. Мени менен алысканын башына чыгып алат жанагы Пик Победа деген кан теңирге барбадыкпы? Бир төрт менен жанагы кино башталып атканда чуркап барып эле анан атабыз го Касен экөөбүз. Ошонун баары кан теңириден тартылган. Карга да учпайт экен ал жерде. Вермишель кайнабайт экен. Быт 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 деп эле тура берет экен. Только могу консерванный имел есть, я надо шмель мел.
И вот он до катал жерде канча уакыт тартты мартасына.
Вот со жерде биз 12-би ушундай күн жатып калдык, вертолёт келбей.
Анткени
кыйналдык. Эми жана ама туман болсо эле вертолёт учпайт, анткени алар коркот учкан.
Мындай мал жерде аялдар жүрөт, э, бир топ.
Бир эле гример барды бизде, Таня деген.
Жаңгорозу кай жерден?
А, Жаңгорозу эжебиз бул могу кегетин ашуусунда тартылды. Бул накта ашуу, накта эми бир эле үйдө печкада от жагылат, калган үй боз үйдөчү, калган жерде ошол баарыбыз тыгылып алабыз. Акеев да, Жаңгорозу, Алиман эже да ошол жерде. Анан бул жылынып турабыз, анан съёмкага чыгабыз.
Жакшы, анда ушундай катаал эми адам пенде да. Ушундай катаал шарт, өмүр коркунучта болуп турган учурларда мындай өзүн чыдай албай ушу мага ушунун эмне кереги бар, мага жан керек деп мындай бир өзүн сырып өзүнөн чыгып кеткен адамдар болгон жокпу ошол кезде?
Жок, болгон жок.
Силерге ушул процесс маанилүү болдубу, же болбосо келечекте Кожо Жаштан биз мыкты атак алышыбыз керек деген бир кандайдыр бир ар жакта түпкүрдө бир тилек болдубу сизде мисалы үчүн?
Жок, менде атакка жетем деген ойдо болгон жок. Акеев мен Дока деп коет эле. Дока, сен бул кино чыккандан кийин же бар болосуң же жок болосуң деди да, бизге кино тартып атыпчы.
Сиз өзүңүздүн ушул атактуу актер болуп кеткениңизди качан түшүндүңүз, качан сездиңиз?
Мен эми атактуу актер болгонума могу Казакстанда жүргөндө бир 2-3 кинодо ойногондон кийин түшүндүм. Анткени баягы мени Кожо Жаш аркылуу билишет экен алар делечи. Анан андан кийин могу Казакстан, мен казак элине, казак фильмге абдан ыраазымын. Анткени булар мени бир жерде кино токтоп бүт барыбыз газета сатып картошка сатып калдык. Актерлор ошол убакта мени булар чакырып тартып турушту да. Кризистен мени алып чыгып кетишти казак фильм. Мен буларга ыраазымын. Алардын ичинде жана Ардак Амиркулов деген режиссер бар. Апрымов деген бар. Танабай жакшы кетти да.
Кош
Күлсарада башкы ролду ойнодум. Азыр мени алар Кожо Жаш дебейт, Танабай деп калышты. Анын алдында Унжуу дегенде ойногом, Атырардын кыйрашы деген кинодо болсо Ардак Амиркулов тарткан башкы ролду ойнойм. Ал кинодо жакшы кеткен, анда ханды ойногом да, хан Унжуу.
Чыңгыз ханды дагы ойнодум.
Ооба, Чыңгыз ханды мен итальянстар менен американецтер кетип тартты. Бул мындай мен Борчу деген генералын ойнодум. Башынан кошулам Чыңгыз ханга, анан аягына чейин барам да. Аягында биз Пекинди алдык, Бээжинди чапкан жерин тарткан, Бээжинден тартылдык. Ошол жерден тарадык. Американецтер Америкага учуп кетти, биз бияка учуп кеттик.
Мындай чоң ролдорду дагы аткаруу ниетиңиз барбы азыр? Каалооңуз барбы?
Ооба, мен азыр опыт көп болуп калды. Трагедияны да ойносо болот да азыр. Мен ошондой ролдорго камданып калдым. Мен буюрса болуп калса ошондой ойносом деген ойлор бар.
Үмүт бар, бирок сунуш жок азырынча.
Азырынча сунуш эми жок, сунуштар бар. Эми моу пандемия карата турат да, бирок ошо болуп калса ойнойм деген.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Догдурбек Кыдыралиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Ошону менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтом Нурхат Кеңешова даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан улу иштеди. Кайрадан эфир толкунунда кошконга чейин эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. В эфире программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать выборы в городской кенеш Бишкека и ход предвыборной кампании. Я представлю участников нашего сегодняшнего выпуска. Это политолог Медет Тюлегенов и политолог Эдиль Осмонбетов. Передачу веду я, Болот Колбаев. Господин Тюлегенов, первый вопрос у меня сразу к вам. На выборы в городской кенеш Бишкека было зарегистрировано 25 партий, от которых на мандат претендует больше 1800 кандидатов. Вот как вы считаете, с чем связан интерес партии и политических сил к городскому парламенту, у которого это очень ограниченные полномочия?
Ну, мне кажется, что Бишкек – это особая территория, здесь всегда конкуренция политическая была чуть выше, чем по другим органам МСУ. И это город, несмотря на ограниченные функции местного самоуправления, все равно город с достаточно большими ресурсами, и у города, конечно, есть возможность всегда у ряда отдельных депутатов всегда влиять и иметь какое-то весомое, там, скажем, такое влияние на то, что происходит в городе относительно там, муниципальной собственности, земли и так далее, и так далее. То есть всегда видится город как такой лакомый кусок. В этом отношении, я думаю, это неудивительно, потому что это, опять-таки, город достаточно значимый. Ну и плюс, поскольку у нас вот этот выборный цикл национальный вообще затянулся из-за прошлых неонных парламентских выборов, из-за ожидаемых опять новых, неочередных, и многие как бы вот на старте, мне кажется, тоже пытаются отрепетировать и подготовиться к следующим парламентским выборам, которые вот не за горами. И это тоже накладывает отпечаток на то, что у нас столько много партий.
То есть это надо рассматривать какую-то генеральную репетицию к выборам в Джорку?
Фактически, конечно. Да, потому что та же самая избирательная машина потом пойдет уже на следующий цикл.
Можно ли сказать, что результаты выборов в Горкенеш Бишкека отражают реальную картину расклада политических сил в республике?
Ну, мне кажется, может быть, не совсем. Хотя да, там, в принципе, заявили все более-менее значимые, которые были старые партии, там, ребрендированные после того, как репутация многих оказалась подмочена после октябрьских событий прошлого года. Они идут под новыми лейблами. Но фактически, в принципе, да. То есть те самые политические силы, которые вроде пока что видны у нас на арене, они идут во многом, да, в городской кенеш Бишкека именно.
Спасибо. Господин Усманбетов, вот по вашему мнению, это все-таки генеральная репетиция к выборам в Жогорку Кеңеш или это борьба за ресурсы столицы?
Нет, безусловно, это репетиция генеральная, потому что октябрьские события 2020 года показали, что у них получился фальстарт, огромное количество ресурсов было, партии, которые были уверены, что они пойдут в парламент, потом они должны были дальше свою политику пойти, но октябрьские события, история все изменила, соответственно, они, конечно, поняли прекрасно настроение населения, в какой-то мере даже от токсичности партии, названия, брендов, они сделали, вот Медет правильно говорит, ребрендинг, где-то изменили ситуацию, набрали новых молодых людей, таких важных. И, конечно же, выборы, вот, которые состоятся 11 апреля, Бишкекский городской кенеш, это очень важное событие для всех партий. Почему? Бишкек – это столица, 45 депутатов. Кто контролирует Бишкек, тот контролирует страну. Основную часть бюджета формирует город Бишкек и Чуйская область, и, соответственно, распределение функций. Плюс, здесь очень важная вещь, те, кто победят на Бишкекском городском кенеше, и, соответственно, местных кенеше, там тоже они будут выдвигаться по республике, то они будут, мы можем увидеть всю палитру красок. То есть это, если осенью состоятся выборы 2021 года, во-первых, они репетицию проведут, они отработают технологии, они отработают штабы, мобилизацию проведут и узнают реально, кто какие из кандидатов. Ну, это в какой-то мере праймерис, ну, так сказать, в таком более широком понимании. Плюс здесь одна проблема есть. Видите, даже предвыборная кампания, которая сейчас идет, она вызывает отторжение у многих людей. Даже не тех, кто простые граждане, а специалистов. Если брать даже пиар-компании, вот эти бренды, эти эти плакаты, которые везде стоят, или там какие-то вот выступления. Я думаю, для большинства граждан Казахстана это уже до такой степени вызывает отторжение, потому что это уже, ну, не то, что вчерашний, это позавчерашний день. И новых идей нету, по моему представлению. Есть возможность, есть финансы. Есть желание вернуться в старую, они набрали каких-то людей новых, молодых имен, но здесь есть одна проблема, то, что вот сейчас говорилось. С одной стороны, это отражает реальное как бы соотношение сил, кто контролирует, кто может это сделать. А с другой стороны, огромное количество граждан Кыргызстана, они отсечены от принятия политических решений. Соответственно, я думаю, этот вопрос не решается, потому что основная задача любых выборов – это то, чтобы уменьшить вот это протестное настроение, чтобы те люди, которые, интересы которых не представлены в парламенте, или в Жоркенеш, или в Бишкекском городском кенеше, местном кенеше, они должны быть представлены. Я думаю, эти партии, которые сейчас идут, ну, они не совсем отражают весь спектр тех политических сил, которые есть. Так называемые старые партии, они поняли, что они уходят. И очень много в списках людей достойных, как бы с одной стороны, но есть там много и так называемых токсичных политиков, которые, ну, вот историю их нельзя поменять, понимаете? Они должны вообще вот уйти как бы в политическое прошлое, в историю. Но они опять идут, двигаются.
Но все-таки надо признать, что партии значительно обновились.
Ну, в списочном...
Стало много новых партий тоже.
Безусловно, есть, может быть. Но, видите, идей же нету, по большому счету. Если вот вы посмотрите, да, я не вижу, что это борьба идей, борьба программ. Это больше, знаете, напоминает... Здесь все-таки есть одна партия, которая, ну, в силах рекламы Гонзарь Низва, но у нее большие шансы пройти. Но это в основном вождистские партии или основаны на личностях, которые когда-то двигался в прошлом, он может пройти. А вот таких идей, которые бы зажгли бы всех, я думаю, ну, очень мало. Потому что, в принципе, зачем нужен Бишкекский городской кенеш? 45 мест, 25 партий, то вы говорите, вот 1800 кандидатов, это очень много. И, конечно же, каждая партия, я вот сколько разговаривал, они говорят, мы займем там 10, 15, 50%. Ну, может получиться так, что каждая партия получит там по 2 мандата, по 3, может быть, меньше. То есть здесь это, но в любом случае это для действующей власти, это будет большой сигнал, кто победит 11 апреля. Если ты победишь, ты увидишь как бы реальную картину и уже будешь как бы думать, что делать осенью.
Спасибо. Господин Тулиганов, нашли ли вы в программах партии что-то новое?
Ну, совершенно нового ничего такого особого не было. Во всяком случае, я не увидел. Потому что есть какие-то такие экстравагантные всякие идеи, там, скажем, Олимпиаду провести в Бишкеке, ну, что-то такое. Что-то такое яркое, да? Броское, да, чтобы, да, главное, запомнил, что неважно, как воспримут. И таких каких-то явных, интересных, продуманных программ, ну, как-то особо не было видно. Поэтому здесь сложно сказать. И тем более, как бы у нас избиратель пока не приучен смотреть на программы.
И в продолжении этого же вопроса, способны ли партии будут реализовать свои программы даже при желании? Ну, если они пройдут.
Ну, не зависит от того, что они заявляли. Смотреть, предположим, на прошлые выборы 2016 года, в тот же Горкинеш. Понятно, там всякие популистские идеи, там бесплатный транспорт, бесплатный хлеб, условно говоря, и так далее. Это было изначально нереализуемо. И это была, как бы так, попытка просто грубо на популизме попробовать попасть в Горкинеш. Какие-то, может быть, системные вещи, там, скажем, ну, кто-то и реализовал, там, одна из партий обещала там электронное билетирование, но вроде начали внедрять, и то пока что со скрипом идет. Ну, такого рода вещи, конечно, понятные, которые применяются везде. И вроде бы уже дозревают у нас, их легче предлагать и легче уже продвигать. Поэтому есть такие вроде бы моменты в программах, которые потенциально можно продвигать, но опять-таки для партии многие из таких моментов, они кажутся такими невыигрышными с точки зрения пиара. Но кому интересны всякие системные вещи, процессы принятия решений и так далее, между мэрией и горкинешами в акимиатах, что очень важно и чем партии должны заниматься фактически. Но как через такого рода посылы достучаться до избирателя, многие партии не знают. Поэтому проще предлагать какие-то простые вещи, там бесплатный транспорт, там еще что-то в этом роде.
Простые и не
малореализуемые,
фактически да, нереализуемые. Да? А, я вообще к чему этот вопрос говорил? Все ли зависит от воли партии или коалиции большинства в Горкинеше при принятии каких-то, ну, скажем, масштабных решений для города?
Ну, я думаю, там зависит что-то, немногое, конечно. Потому что, если посмотреть на функционал, в принципе, есть возможность для Горкинеша, если там есть какая-то группа партий, коалиция какая-то, слушайте, даже если оппозиционная какая-то группа партий, что-то делать. Потому что у нас был там какой-то определенный период после 2005 года, по-моему, когда Горкинеш вроде политически был активным. Но они в противостоянии были с мэрией. Может быть, за счет этого как-то немножко свою функцию Горкинеш как надзорный орган за исполнительной администрацией там, городской, в принципе, они выполняли. И через это, может быть, можно было немножко чего-то добиться. Но опять-таки, понятно, у них там руки связаны, и многие вещи они не могут делать. делать. Но если появится какая-то группа активных партий или депутатов, они потенциально могут теребить и многие вещи делать прозрачными и открытыми, что тоже может изменить к лучшему городскую жизнь.
Да, то есть это все-таки зависит от выбора избирателей. Как проголосуешь, так и будешь жить ближайшие там 4-5 лет.
Ну да, я бы, скажем, посоветовал избирателям выбирать не тех, кто что-то обещает, что у него будет много полномочий, я все изменю, а может выбрать тех, которые скажут, ну, я, может, не пройду, но зато я буду теребить тех, кто имеет какие-то реальные властные полномочия, чтобы они что-то реально хоть немножко делали для горожан. И, может быть, такие партии или кандидаты, они более реалистичны.
Господин Усмановитов, высказывается мнение, что многие партии, в кавычках, герои октябрьских парламентских выборов 2020 года, сменили вывески и сейчас под этими вывесками идут в городской кенеш. Реально ли их шансы вообще пройти?
Нет, ну то, что вы сказали, я думаю, это не секрет, это понятно. Название меняется, там какие-то новые лица поменяются, безусловно. Конечно, у них есть шансы, безусловно, потому что мы можем сказать, что за 30 лет у нас все-таки вот эта парламентская культура, парламент выбора, она деградирует. И политическая образованность, и, конечно же, многие, кто сегодня выступает, если даже он реальные вещи будет говорить о бюджете, о том, как менять систему, структуру, многие горожане, они не будут слушать, потому что все-таки нужны популистские решения, нужны патернализм, нужен человек, который будет решать твои реальные проблемы, воду, дорогу, там, тогда, хотя это не задача депутатов, но так у нас, к сожалению, устроена политическая культура выборов, и поэтому, если даже очень хороший кандидат, способный быть депутатом, он приезжает в какой-нибудь там, я не знаю, избирательный участок или какую-нибудь новостройку или где-нибудь в городе, то он должен говорить реальные вещи, что вот я вам там, я не знаю, камеры поставлю, отремонтирую это, хотя это не его функция, как Джорки. То есть какое-то идет копирование, потому что методы этих партий и тех, то, что в парламенты ведутся, они одинаковы. Вообще, я думаю, у нас идет кризис партийной системы, он давно идет, потому что создаются голоса, что партии вообще в Кыргызстане себя и жили, и в мировой практике. Ну, пока это единственная лодочка, которая позволяет показаться там. А если говорить про Бишкекский городской кенеш, я думаю, очень много зависит от тех людей, кто туда придет. Потому что сейчас любая власть прислушивается к соцсетям. И если человек активно выступает, поднимает какую-то проблему, он может раскачать и заставить мэрию или другие органы работать. У нас, если такие люди попадут в Бишкекский городской, то может быть многие вещи. Но не без доли популизма, потому что сейчас, вот в нынешних условиях, это пока невозможно, потому что ну, мы движемся немножко на другом этапе развития. И, конечно же, безусловно, они видят тех, кто способен набрать в том или ином округе возможности, и уже парламентских они будут готовиться. К сожалению, ну, я не хочу сказать, что все, но у нас нет разницы большой, что молодой политик, что старый, они хотят прекрасно встраиваться в систему, и они работают хорошо, и меняются. Вот, если брать вот нынешний созыв, да, Бичкесского городского кенеша, который вот 11 апреля должен завершиться его полномочия, он вообще был бесцветный. Я, хотя там было много молодых людей, я никогда не видел, что были какие-то инициативы и действия. Если вы возьмете парламенты в Америке или в Европе, у них, знаете, до чего доходит, да? У них даже, у нас мэр, мэрия и горкенеш в одном здании. У них раздельно, то есть даже зайти мэр не может.
Кстати, по-моему, несколько лет назад поднималась инициатива о строительстве отдельного здания.
Да, как-то это даже на таком уровне, да, но президент США же не может в Конгресс зайти, у него конституционных прав таких нет, без приглашения. То есть даже такие вещи простые, которые вот для нас кажутся ерундой, когда вы в одном месте находитесь, постоянно тоже не важно. Поэтому я думаю, у нас еще все впереди, но они, выборы Бишкекский городской кенеш интересны тем, что мы можем увидеть потенциальных победителей осенью Джоркинеш. Такие партии пройдут, кто будут. Это тоже такая большая лотерея, но, безусловно, мы можем их увидеть. И я против одной идеи. Я считаю, все-таки бизнесмены не должны идти ни в Бишкекский городской кенеш, ни в Джоркинеш. Мышление, бизнес-мышление, оно предполагает получение прибыли. И ей нет необходимости. Если я возглавляю строительную компанию или там какой-то бизнес, я же буду заниматься теми делами, чтобы не вступать в конфликт с местными органами власти или там с мэром, акимом и решать свои дела. И мы будем находить консенсус. Нужны все-таки, мне кажется, такие, знаете, яркие люди, которые все-таки и умом, и сердцем будут биться за Бишкек. А если в Бишкеке реформы пройдут, то это даст большой эффект и всему Кыргызстану. Это безусловно. К сожалению, идеи нету. Вот я читаю, я внимательно читал эти программы, смотрю. смотрел, мне сейчас неинтересно совершенно, потому что, ну, я не знаю, там...
Ну, вы сами пойдете голосовать?
Ну, конечно, безусловно. Баннеры с ошибками. Видимо, так спешат, что даже уже, ну, как-то не смотрят. Там какие-то вещи, какие-то, ну, я не знаю, ну, уже доходит до того, что это не специалисты. Ну, как вот, мне нравится, я вот знаю, что вот так надо сделать. И вот так проводят выборную кампанию. Ну, не знаю я, к чему это идет. С одной стороны, это процесс живой, а с другой стороны, мы же точки буфикации не достигли же в Кыргызстане. Где вот эта точка, когда мы потом будем расти? Я не знаю, это вот, может, апрель покажет?
Ну да, может, все-таки в ближайшее время уже достигнем. По вашему мнению, какую роль на этих выборах будет играть административный ресурс?
Я думаю, будет играть, как обычно. То есть, если есть возможность каким-то образом влиять на то, как оказывается поддержка. Ну, понятно, это явно и открыто. Сейчас в последнее время особенно редко делается. Но содействовать тому, чтобы какая-то агитационная кампания какой-то партии там облегчала за счет какой-то поддержки. Потом это играет какую-то роль, в том числе и через то, насколько активно приходят голосовать те или иные категории граждан. Особенно, если, скажем, граждане, которые приходят, те, которые источник дохода зависит от государства. И, понятно, чаще всего они голосуют за тех, кого они считают провластными, там, скажем. И их явка тоже влияет на исход голосования. Это тоже своего рода такой административный ресурс, если разными способами их убеждают прийти голосовать. Поэтому, ну, я не скажу, что в большой степени, но будет продолжать играть роль.
Я это к чему вообще? В прошлый раз я разговаривал с представителями одной из партий, ну, называющих себя оппозиционной, и они сказали, что во время этих выборов административный ресурс не так заметен, как во время прошлых, когда выкручивали руки домкомам, акимам, бюджетникам, да, в этом году уже как-то это более мягко. То есть люди, то есть партии, считающие себя партией власти, им приходится доказывать, что они партия власти.
Ну, ситуация изменилась, потому что, начиная с транзита там Атамбаев, Джейнбеков, там, скажем, немножко понятие вот этого центра размылось на национальном уровне. Наши октябрьские события с нашим новым президентом тоже это, опять-таки, размытыми осталось. И сейчас вот эта общая система на национальном уровне и на вот этих городских, скажем, уровнях тоже размылась. И для политэлиты тоже это сейчас сложно. Куда нам прибиться, чтобы понять, где центру ближе оказаться. Ну и для горожан тоже, для избирателей, сложная система.
Списки этих партий, я уже до этого говорил, что они значительно обновились. Многие даже старые, завсегдатаи городского кенеша не идут в парламент, не идут в городской парламент. Можно ли считать, что уже как-то вот мелкими-мелкими шажочками начался вот этот процесс смен элит?
Ну, может быть, где-то мы видим детей, там, скажем, политическая элита, которая...
Да, это, кстати, мой следующий вопрос.
Знакомые, да, то есть смена идет, но такая,
ну, да,
воспроизводство фактически, может быть, буквально семейное, да, политическая элита, есть такое. Где-то, может быть, да, естественно, биологический процесс, но люди чувствуют, что уже, ну, невозможно, или кот, как Эдиль тоже сказал, что, ну, вот черного кота не отмоешь, да, уже фактически, ну, люди уже понимают, что нет смысла уже вертеться в этой обойме. Уже, ну,
токсичность.
Да, токсичность тоже появляется. И где-то, может быть, и сами партии тоже понимают, что, ну, подтягивать тоже уже смысла нету и вкладываться, потому что, чтобы компенсировать там недостаток репутации, столько денег надо вкладывать, лучше, да, других поискать, там, скажем. Здесь вот эта вся конфигурация, наверное, потихоньку ведет к вымыванию, да.
В списках партий, как до этого господин Тулиганов сказал, есть дети, родственники, племянники очень известных политиков и даже нынешних людей из высших эшелонов власти. Зачем им нужны городские выборы? Это рассматривается как ступень, первая ступень в большую политику.
При таких средствах, при таких, я не думаю, что там есть такие, как сказать, доверчивые люди, наивные, которые не прекрасно не понимают, как устроена кыргызская политика. Видите, приход родственников, детей, это начало непотизма. Это не должно быть. Должна быть меритократия, мы должны выбирать людей, которые реально будут что-то менять. Ну, здесь делаются три вещи. Во-первых, с одной стороны, это как бабкатка, тренинг, да, реальные политические события, там, сына, там, дочь, понимая прекрасно, что и возраст, и он токсичен, и уже он как бы должен уйти, поэтому нужно готовить политическую смену элит. Это тоже процесс есть, безусловно. Поэтому они как бы... Мы были примером того, что и действующие депутаты в прошлые годы, они выходили кандидатами в Горкенеш, а потом снимали и уходили туда. Это, безусловно, подготовка, тренинг для того, чтобы участвовать в выборах в Горкенеш, создать какую-то систему. Плюс это же политическое доверие. Раз. Но, к сожалению, видите, у нас что молодые, что в возрасте люди одинаково мыслят. И я встречал таких молодых людей, которых, ну, вроде они родились в 90-е годы, там, в конце 80-х, но у них мышление, как будто они, там, я не знаю, там, 19-20 век такой, знаете, динозавры политического мышления, у них такие взгляды на многие вещи. И политические элиты, и списки, они, безусловно, формируются, исходя из каких-то конкретных политических целей. Не просто так. Это мы видели и парламент, и действия. Там многие люди, которые потом откажутся, и в силу разных причин, ну, заболел, там, ушел, не хочу, там. Это такой уже отработанный механизм, к вашему вопросу. Видите, политическая коррупция, она тоже адаптируется. И когда они видят, что уже вот октябрьские события же показали, что уже вызывает, зачем это делать? Ну, сказать, ладно, давайте, отойдешь, потом будем двигаться там по спискам, находят новые лица. Но суть-то не меняется, то есть оболочка, может быть, она стала более молодая, более такая яркая, цветная, человек лучше говорит. Но потом обратно же меняется процесс. Я думаю, что мы еще не достигли такого уровня, когда вот это воспроизводство новой политической силы, именно здоровых сил. К сожалению, это приводит потом к политической нестабильности. Почему? 30 лет новейшей истории Кыргызстана показали, что есть в регионе уже молодые лидеры, есть и на национальном уровне, но они не представлены ни в местных кенешах, ни в городских, ни в парламенте. И, соответственно, имея финансовые интересы, амбицию политическую, он не остановится, значит, будут продолжаться митинги, все-все-все остальные вопросы, которые будут при любой последствии. Поэтому парламент для того и существует, и городской, конечно, существует как мини-парламент для того, чтобы ты решал там вопросы, обсуждал, представлял интересы горожан, обсуждал и так далее. А у нас же часто бывает, не реагировали же депутаты и Бишкекской городской на многие проблемы Бишкека, пока гражданские активисты там или волонтеры эту тему не поднимут уже до такой степени уже там, ну, не покажет, вот смотри, что, а почему он не делал это, когда был. И, к сожалению, это вот электоральный цикл появляется, когда он там во время избирательной кампании и в следующий этап, и все. Поэтому, я думаю, еще большой вопрос, что будет дальше в Кыргызстане.
Ну, кстати, я так пробежался по спискам партии, и там достаточно такая очень разношерстная, скажем, публика.
Там очень много безработных. Я посмотрел по списку, очень много.
Но безработные это у нас очень условно.
Я не реально безработный или нет? Ну, это стало каким-то трендом в Кыргызстане. И в списках Джоркине с прошлого года. И сейчас, ну, я не знаю, хотя я там, допустим, некоторых людей знаю, вроде как бы они не похожи, что они там безработные. Вроде. Ну, может быть, это такая форма существования.
Я имею в виду, что там и гражданские активисты есть, и опытные политики, и бизнесмены, артисты.
Ну, видите, эта проблема в том-то и заключается, что нет уже идеи, вокруг чего мы должны объединяться, да, там вот правый, левый, кто центристы, у нас невозможно же определить вообще, он сегодня в одной партии социалистической, завтра он в другую. Главный вопрос, не программа, не идея, а главное, чтобы быть во власти, быть представлен. Вот эта проблема, она размывается, поэтому и певцы, и спортсмены, и активисты, и политические лидеры, и какие-то олигархи бывшие, они собираются, и у них, представляете, общий один интерес пойти во власти. Это тоже приводит к тому, что потом это будет размывание, а потом у них будут конфликты и дезориентируют избирателя. Поэтому я вообще мечтал бы, если бы в Кыргызстане появилась бы такая партия, которая состояла бы только из молодых или тех людей, которые вообще никогда не во власти, нигде, вот, ну, такого, такому жесткому направлению, может быть, чтобы четко дала сигнал горожанам, вот мы такие, вот такие, вот такие. Но, к сожалению, 100% таких партий нету, потому что есть, я знаю, много и в Бишкеке, и в местнике, которые, может быть, нужна партия, которая вот он однозначно. Но он видит партийные списки, видит токсичного политика, а потом говорит, не пойду, надоело. И вот эти молодые, которые достойные, может, хорошие, они из СЛС, и, во-первых, сами пачкаются биография, имидж, а потом и не проходит. Поэтому, я не знаю, может быть, у нас появится когда-нибудь, ну, когда партия, когда, ну, я не знаю, там, либерального или демократического толка, которая четко собрала бы всех только таких сторонников, правильно, которые четко собрали программу и сказали, вот мы вот это хотим. Или там, я не знаю, там, какая-нибудь социалистического толка. Ну, это были новые имена. Чтобы избиратель, который бы, он не дезориентировался. А у нас, получается, ну, какие-то списки сквозные, что там, что это. И удивляешься иногда, что людей там прошлого объединяет с людьми современного. Поэтому для меня это тоже вопрос большой.
Может, какие-то общие интересы?
Не, ну понятно, что общие интересы.
В городе.
Да.
А теперь про выборность должности мэра. У нас об этом очень часто говорят. Но это до сих пор не реализуется. Да? В каком году отменили это, честно говоря, не помню.
96-й, 97-й, после Салаева.
Как вы считаете, реализуема ли у нас эта инициатива? И вообще, действительно ли она дала бы вот этот ожидаемый горожанами результат?
Ну, реализуемость в чисто техническом плане она есть, потому что у нас уже было.
Не в техническом, а имею в виду больше в политическом.
Что это даст? Ну, во-первых, это даст какую-то обкатку для каких-то более весомых политических лидеров на низовых таких уровнях, прежде чем идти на национальный уровень. Потому что одно дело идти в составе партии, это понятно, даже там в первой тройке, пятерке, другое идти в качестве кандидата в мэра того же Бишкека, да, скажем. Потому что это создаст политическую конкуренцию и возможность как-то, каким-то образом выстраивать свой политический капитал. Это даст, мне кажется, также определенную, может быть, ну, свободу, насколько, опять технически, насколько это будет реализуемо через всякие законы, там, скажем, от администрации президента и от исполнительной ветви власти. Да? Потому что сейчас же зависимость большая достаточно. То есть вот это даст. А вот с точки зрения того, насколько это скажется, что мэр будет делать для горожан, ну, мне кажется, что это тоже, не знаю, насколько серьезно это изменит отношение мэров к горожанам и к их потребностям, но хоть какая-то немножко ответственность тоже может появиться. Там непосредственно после выборов, хотя полгода он будет думать, я пообещал же что-то. Или там перед новыми выборами, там за полгода, а мне же опять надо идти на выборы. Ну, хотя бы вот какой-то цикл будет, когда они будут думать, что мне нужно обещать что-то, а потом мне нужно еще вспоминать то, что я обещал, чего я не сделал. И это тоже немножко, мне кажется, хозяйственную жизнь города, за что мэр отвечает в первую очередь, немножко может изменить.
Ну, хотя бы там одну треть или четверть срока он поработает, да?
Да-да-да, он будет временами хотя бы вспоминать, да, про это.
Ага, у вас какое-то мнение?
Ну, я, в принципе, за выборы мэров прямым гражданам. Но, видите, есть понятие политической целесообразности. С одной стороны, мы же все-таки сейчас город состоим из нескольких таких частей, не совсем полностью как бы агломерация, да, или вот городские сообщества, как бы мы еще не сцементированы, уже только начался процесс, ну, буквально, может быть, с 2000-х годов, и время нужно. Потому что возможно, что при прямых выборах может победить прямой популист, какой-то вот, ну, такой, который вот полностью будет. Прямые выборы дают мэру, конечно, с одной стороны, устойчивость, потому что он ответственен перед гражданами города. И не так будет зависеть от правительства, там, президентской администрации, там, от парламента, с одной стороны. Но с другой стороны, практика показывает в Кыргызстане, что любая власть, когда она хочет, она под всеми воздействиях может воздействовать на мэра, чтобы он там ушел или принял какое-то решение. Я думаю, это вопрос все-таки следующих этапов. Люди должны созреть. Мне кажется, в какой-то мере граждане Кыргызстана еще, ну, не полностью к этому созрели. Плюс, безусловно, это нужно тренинги, но чтобы человек готовился, и должна быть прямая зависимость от того, как я голосую, и передо мной отчет, да? Поэтому здесь, я думаю, очень много вопросов. Ну, возьмите там мэр Вашингтона, там где-нибудь улицу прорвала трубу, он хоть ночью, но он там появляется. Потому что он знает, если завтра в СМИ напишет, что он там не появился, да, ночью, и скажет, ну ты что за мэр ты такой там? Хотя там, может быть, труба там всего три дома. Но он четко чувствует свою прямую ответственность за те решения, которые есть. Я думаю, безусловно, будет впереди. Но надо менять законодательство Кыргызстана. Это должен сделать, видимо, новый парламент. Нам надо сегодня сделать полностью, переформатировать и политическое пространство, и законодательство, чтобы избежать тех ошибок, которые вот три революции принесли. И вот это новый уровень выйдем. Тогда многие вещи снимутся. Но я повторяю, при условии, что будет, видите, ответственный такой образованный избиратель. Это все-таки такой сложный вопрос, потому что все-таки
осознанно,
да, принимать решения. Это все-таки следующий уровень политической культуры. Может быть, он будет расти, но выборы это все-таки все равно они позволяют нам подниматься вперед, двигаться. Все равно в результат в Кыргызстане 100% никто не может пригадать, кто победит. Дёркенеш, кто в апрельске. Вот Октябрьские советы показались, да, что там какие-то партии были, может быть, там тысячи железобетонно уверены, да. Ну, видите, у нас есть дух свободы, есть политические вот эта возможность, и взяли и по-другому распорядились, и все. Поэтому это тоже большой опыт, поэтому здесь всегда есть шанс на, у нас на будущее.
У нас что в Жогорку Кеңеше, что в городском кеңеше, депутаты часто пеняют на то, что у них недостаточно полномочий. Как вы считаете, вот усиление полномочий городского парламента действительно как-то улучшило бы ситуацию с принятием решений в Горкенеше, или все-таки это просто отговорки?
Ну, мне кажется, так же, как и в случае с Жогорку Кеңешем, есть одна из важнейших функций, такая надзорная функция у любых этих кеңешей, неважно какого уровня, которую, в принципе, мало кто хорошо реализует. там депутаты Жоркинша любят писать законы, но не любят смотреть, что делают фактически там разные исполнительные органы власти. То же самое с городским кенешем, поэтому, как я уже говорил, если бы городской кенеш и депутаты, находящиеся в нем, и партии, занимались надзором над тем, чем занимается мэрия и акимиаты городские, районные, то есть, то это было бы одним из таких важнейших прорывов. И для этого, в принципе, необходимые полномочия есть. Там даже не столько полномочия важны, которые прописаны буквально в законах, а это нужна какая-то живая практика, которая у нас пока не складывается. Ну, потому что интереса нет, никто не пытался посерьезно этим заниматься.
То есть, если все-таки было бы желание, то можно было бы и неплохо реализовать свои функции, да?
Да, используя существующие нормативные вот эти документы и полномочия.
Ну и заключительный вопрос. Вы уже определились с выбором?
Ну, фактически, да. Я думаю, хотя вот кампания только началась, но уже процентов на 80, да.
Ну, кампания уже ровно к своему экватору приблизилась. Ну, через, ровно через две недели выборы. Вы?
Я пока нет. Я еще скажу, я смотрю списки, меня всегда удивляют некоторые вещи. Ну, я уже так примерно...
Все-таки вы смотрите списки, а не программы.
И списки, и ну, программы там, в принципе, я так думаю, особого интереса нету, потому что, ну, это такое, знаете, как сказать, больше популизма.
Спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Я нашим радиослушателям и посетителям сайта напомню, что в эфире радио «ЗТЭК» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали городские выборы в Гуркенеш-Бишкека и ход вообще предвыборной кампании. Наш сегодняшний эксперт – это политолог Медет Тюлегенов и политолог Эдиль Осмомбетов. В студии был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».